Уважаемые братья и сестры, сегодня вы услышите продолжение беседы магистра педагогики, преподавателя Миссионерского института Константина Владиленовича Корепанова о духовной трезвости. Беседа состоялась на 11-й встрече трезвенников Уральского региона в монастыре святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма.
Недавно познакомился, совершенно случайно набрел на один сайт, как бы трезвенническая организация. Я не специалист, не знаю, где-то под Санкт-Петербургом вот, какая-то трезвенническая организация, не входящая в братство Иоанна Предтечи, другое что-то, не какая-то неформальная, вроде бы как бы со священником, но то, что они там делают, те обряды, которые там были сфотографированы, те слова, которые они произносили, к христианству не имеет никакого отношения. Вот, ну, люди вроде бы перестают пить, они действительно как бы исцеляются от этой страсти, но вот так думаешь, так может оно не очень хорошо есть, потому что они получают вместо этого гораздо более еще сильный наркотик в виде какой-то ереси и какого-то вообще отвратительного представления о христианстве. Вот, не знаю, может вы специалисты, что это за такое? За такая организация. Вот случайно совершенно искал трезвенческие организации, надо было мне, вот, и наткнулся на эту, там даже символика какая-то непонятная, христиано-славянская какая-то, вот, неадекватная.
У нас даже в области множество реабилитационных центров не православных. Вот я специальную информацию собирала.
О чем они вообще?
Они вот именно сектантские направления, они говорят о Боге, о Христе, о жизни.
Ну вот.
Но там
эти
же принципы, методы вообще не наши.
Ну вот я про это и хочу сказать, что методы могут быть не наши. Вот, и, конечно, надо люди, вот, трезвость в этом тоже иметь. И людям, когда мы приносим им что-то, ответственно знать, что им принесли. Вот, что если я иду, ну не знаю, для меня это так. Я для меня сказать, ну вот со своими беседами, это достаточно простой процесс, потому что я знаю, что мы все братья и сестры, мы в вере. А когда меня приглашают говорить с людьми неверующими, меня охватывает страх, потому что я не чувствую себе дерзновения, что я могу рассказать им о Христе. Вот недавно читал, по-моему, Иоаким Парр рассказывает, слышали такого? Вот он сейчас здесь у нас в России ездит, выступает с беседами. Вот он как-то вспоминает, пришел вот как раз, ну не то что к неверующим, но не к православным людям рассказывать о Христе, о том, как это здорово, как это чудесно, какой это свет, какое-то преображение, изменение жизни. Одна бабушка подходит к нему и говорит, а вот этот вот курдюк рядом с вами сидит, он тоже христианин? Вот, я, говорит, пожал плечами, вроде как да, он говорит, ну тогда вы бесполезно говорили. Вот. То есть он говорил о том, что христианство рады, что это свет, а рядом сидит человек, который угрюмый, такой раздраженный немножко, ну вот не производит впечатления солнышка светящегося. И я-то думаю, что, то есть про себя-то думаю, я не во всем согласен с тем, что говорит Иоаким Парр, я-то думаю, что он просто неправильный тон выбрал, потому что, мне кажется, в этом есть некая завлекаловка, говоря о том, что как это свет, а как это прекрасно. Вот, а на самом деле христианство это труд, Царство Божье силой берется, по-славянски лучше нудится, и только нужницы достигают Е. То есть вот только вот, принуждение себя, нудное дело, вот только когда оно с нудностью дается, тогда оно действительно получается плоды. А вот если мы сами не являемся собой Серафима Саровского, то говорить о том, как прекрасно и светло христианство, какое оно замечательное и чудесное, как оно открывает нам вершины духа, было бы несколько, ну скажем так, нетрезво, неосторожно. Потому что он скажет, а сам-то ты какой? Вот, что-то я в тебе солнца не вижу. Ну-ка скажи, как мне Серафим Саровский, сможешь солнышко мне показать в своем лице? Не сможешь, ну тогда чего ж ты тут говоришь? Поэтому лучше вот сам тон вот, говорить иначе и говорить о том, что самим мною пережито, что действительно является достоянием моего опыта. А этот опыт тоже должен быть осмыслен и может быть осмыслен только тогда, когда человек во Христе и чувствует свое пребывание во Христе. У апостола Павла есть еще слова, о том, что надо испытывать. Это вы все хорошо знаете, этот отрывок читается достаточно часто. Испытывайте, что благоугодно Богу. То есть, по-нашему говоря, испытывайте, что есть воля Божья. Вот мы сейчас, вот нам надо знать, какова воля Божья. Мы же должны знать, что от нас хочет Бог. Хорошо, если нам дали послушание, тогда никаких проблем. Сказали, делаешь, вот, поскольку это послушание, и послушание дает человек, имеющий на это властные полномочия. Священник, епископ, начальник на производстве, муж в семье. То есть человек, который обречен властью давать послушание. И тогда все просто. Делаешь, не очень задумываясь, и это правильно. Потому что, когда ты делаешь за послушание, то одно само по себе принесет пользу. По крайней мере, смиришься. Мне всегда нравится помнится эпизод из жизни Аввы Силуана Афонского. Вот, когда он шел к каким-то своим делам, появляется монах и говорит, слушай, пойдем со мной. К такому-то старцу. Он говорит, да пойдем. Идут, и говорит, а что идешь-то к нему? Он говорит, ничего не иду. Просто с тобой иду. Так у тебя нет дела к нему? Нет. А что ты идешь? Ну ты мне сказал идти, я иду. Вот. От меня отсечь свою волю перед тобой гораздо полезнее, чем идти дальше по своей воле. Вот. И в этом плане послушание, конечно, делает с человеком замечательные вещи. И это проще. А вот когда, ну не все же, кто-то нами управляет, в конце концов, есть область, сфера жизни, которую мы решаем сами. Особенно для священников есть. Они управляют народом, они пастыри церкви. И они-то точно должны знать, по крайней мере, о самих себе. А о других-то они волю Божию не могут знать, если они не старцы. Но о самих-то себе им нужно знать, что делать, как идти. И для христианина каждого, особенно отец семейства, вот тоже не сошлешься на кого-то. Семьей-то ты управляешь, едем мы в театр, в пост или не едем. Пользуемся нам наша маленькая девочка косметикой или не пользуемся. Что они смотрят, куда мы идем, к маме или в храм. Это же все решает отец, он должен, по крайней мере, решать. Ему надо точно знать, что сейчас, в данный момент, хочет Бог. Куда он направляет руководимую им семью, что он хочет именно с помощью, вот, через отца рассказать, показать семье, чему ее хочет научить. События, которые произошли с семьей, очень важно, особенно с детьми маленькими. Ведь отцу, по идее, именно отцу, не матери, отцу должно быть открыто все касательно его детей. Почему с ним то, почему с ним это? Что из этого будет, как с ним бороться? Если я, отец, не смогу знать, как воспитывать моего ребенка, тогда вообще я не вправе ни от кого требовать, чтобы кто-то мог моего ребенка воспитать. Если я верующий человек и не знаю, почему в моем ребенке это, и что из этого может вырасти, и как от этого избавиться, кто вообще тогда будет что-то знать? То есть я поставлен Богом, мне этот ребенок дан в сыновья, в дочери, я поставлен по воле Божьей, сделан отцом этого ребенка. Между нами установлены особые связи, которые являются прообразом отношений, связи каждого человека с небесным отцом. И, конечно, небесный отец, поручивший мне воспитание того или иного ребенка, должен бы мне открыть все, что нужно для воспитания этого ребенка. Если он не открывает, то значит, либо я закрыл уши и не слышу, либо закрыл глаза и не вижу, либо вообще с Богом, к Богу никак не обращаюсь. Вот эта мысль, она очень важна. Испытывать что угодно Богу, знать волю Божью о том, чем мы действительно должны знать. Помните, тоже мысль, по-моему, митрополит Филарет. Господи, помоги мне не делать того, что делать нельзя, помоги делать то, изменить то, что я не могу, изменить то, что я должен изменить, смириться там перед тем, чего изменить не могу, и помоги мне отличить одно от другого. Филарет, да? Вот это вот выражение очень важно. Помоги мне отличить одно от другого. Потому что есть случаи, когда я должен вмешаться и вести активно, что-то, во что-то вмешиваться, активно социально взаимодействовать. Есть случаи, когда должен наоборот отступить, смириться и позволить событиям развиваться самостоятельно. Но как отличить одно от другого, это может открыть только воля Божья. И вот мы должны испытывать, что благоугодно Богу. У нас внутри, это не значит, что мы должны, как вот иногда некие болящие люди, так у нас выражение такое в церкви есть, они с Богом разговаривают, Господи, делать мне это или не делать? Вот. И слышат голос, делай или не делай. Вот это неправильно, это не тот путь, и это очень опасный путь. К сожалению, видел я подобных людей, и заканчивается тем, что они шага шагнуть не могут, вообще шага. Просто, а некоторые заканчивают тем, что они даже в церковь перестают ходить, потому что голос говорит им, не смей, здесь плохой священник, не смей, здесь благодать не та, здесь иконы не те. И все так говорит, человек вообще никуда.
Какой даже в житии от святых вот такие моменты, да. Как вот именно говорят с Богом.
Да, да, ну вот святые, может быть, они святые, они на то и святые, они от своей воли совершенно отказались и прошли очень глубокий искус. Послушание прежде всего. Они свою волю смогли отсечь целиком. У них своей воли нет вообще. Они смирились совершенно. И то, вот в этому смиренному и простому человеку, как Павел Препросто, например. Ну да, ему что бы не сказать, Господи, что мне делать? И Бог ему скажет, что делать. Но мы-то не Павлы Препросты, мы даже не Антоний Великий. Вот, я уж не говорю дальше. Вот, и поэтому мы так, дерзновение такого, не то что дерзновение, у нас, мы запутаемся в тех мыслях. Знаете, мне всегда мысли, тоже вот дальше, вот этот вот отрывок, испытывайте, что благоугодно Богу, этот отрывок из послания к Ефесянам завершает собой апостольский отрывок, который читается на благодарственном молебне. И вот там есть слова, вот, потому что Бог производит вас, внутри вас, желание и действие по своему благоволению. То есть все, что рождается в нас, совершается по воле Божьей. То есть, ну это же когда ты действительно стал сыном света, когда ты стал чадом света, тогда да, все, что в тебе рождается, рождается вот по воле Божьей. Но в нас-то рождаются какие только мысли, какие только страсти, и что все это от Бога, да, вот так. Вот именно так, потому что если предположить, что все, что мне рождается от Бога, то это неправильно будет. Надо очистить свое сердце, очистить, предать его Богу всецело. Помните, как каждый в тени говорится, сами себя, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вот когда мы все Богу предали, все действительно, тогда в нашем сердце рождается только то, что Богу угодно, как у святых. Если мы не предали, то рождается очень много разного. И вот поэтому определять надо, что благоугодно Богу, то есть трезвиться в этом отношении, есть следующий механизм. Во-первых, если мы теряем мир, раздражаемся, значит то, из-за чего мы теряем мир, не есть воля Божья. Воля Божья учит нас миру. Например, мы решили... То есть не то, что мы решили, вот есть воля Божья, мы это воспринимаем, по крайней мере, как волю Божью, скажем, построить вот этот вот замечательный паломнический центр. Обстоятельства какие-то складываются, благоприятные, неблагоприятные. И вот человек приходит в некую контору, заявляется о том, что ему надо построить такой паломнический центр. Говорит, все, с дуба упал, откуда деньги, где мы тебе их возьмем? Да и зачем этот нужен паломнический центр? Не надо, и что это такое, храмы, деревянный центр, каменный, не пойдет, не надо. Вот, и человек думает, ну ничего, если Богу угодно, все свершится, и тихонечко дальше начинает молиться, еще приходит, говорят, стучите, и вам отворят, он стучит, 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 бах, что-то случилось, да, давайте ваш проект, тут деньги нашлись, будем строить. Все, вот это значит действительно воля Божия. А если я пришел, как мне один человек рассказывал, просить деньги у предпринимателя, он говорит. Предприниматель говорит, ты что, а какие деньги? Говорит, а я тебе сейчас позвоню батюшке. Он тебя заживо отпоет, и куда ты денешься? И набирает телефон, но предприниматель в ужасе. Нет, говорит, ладно, сколько надо. Вот, вот это есть воля Бога? Он говорит, о, он мне так рассказывал не с осуждением. Он гордился, говорит, вот, значит, Богу было угодно, чтобы эти деньги я получил. А так бы не получилось. Понимаете? То есть, вот надо понимать, если нас что-то раздражает, мы по раздражению начинаем говорить слова, ругаться, взываться, думаю, вот негодяй такой, ну, может, похлеще, вот, не дал денег, не помог, я его просил, он не открыл, вот, как он не понимает, как он не видит, да что ж такое, рождается осуждение и раздражение, значит, это не воля Божья, это наша воля, наша, а Божья она еще не стала, вот, это раздражение по поводу наших неосуществленных желаний, это первейшее свидетельство того, что это не воля Божья, это наши желания так определяются. Второй момент – это дерзновение на молитве. Когда мы имеем некий план, у нас есть некий замысел, давайте о нем помолимся. Если мы чувствуем, что молитва идет, что называется, нам хочется молиться, и мы чувствуем некий отклик, что молитва не как об стенку, горох, что действительно как будто нас слышат, что какое-то вот сердце как-то реагирует, оно умягчается, оно может даже умиление получает и рождается дерзновение. Нет, Бог услышит, услышит, Он сделает это, а ничего не происходит. Мы снова идем и начинаем плакать, нет, будет, будет, надо только потерпеть. Вот если это состояние рождается, значит то, о чем мы молимся, Богу угодно. А если мы помолились, ничего не было, да ну, что я молиться буду? Богу угодно, Он сам сделает. Во, правильно. Вот, то есть человек этим самым показывает, что на самом деле он не знает, угодно это или нет Богу, и поэтому лучше это оставить на воле Божьей. А если мы начинаем требовать от Бога, Господи, неужели ты не видишь, что это надо? Ну я же тебе говорю, что это надо, ты уж мне поверь, что это надо. Ну а вы что смеетесь? Известный случай про одного старца, который, знаете историю о бугольщике, который зарабатывал гроши и все заработанное практически отдавал нищим. Вот, а монах это увидел, стал молиться, Господи, дай ему побольше денег, и тогда он многим сможет сделать добро. Ангел явился, говорит, ты не знаешь, что просит. Вот то, что есть, оно самое лучшее. Говорит, ты не знаешь его, я его лучше знаю, дай ему деньги. Вот, то есть даже святой человек, подвижник может в таких вещах ошибаться и заблуждаться, когда человек начинает требовать. Если в нашей молитве рождается желание потребовать чего-либо у Бога, значит это Богу не угодно. Мы должны смириться перед Богом, перед Его волей, и это лучшее свидетельство того, что, скорее всего, на это есть воля Божья. Если от нас при совершении какого-то дела начинает проявляться высокомерие, вот у меня получается, а у тебя не получается, это потому что ты меня не слушаешься. Вот был, сделал бы, как я сказал, у тебя получилось бы. Вот смотри, как я все так сделал, у меня все получилось. Это потому, что Бог со мной. Вот на самом деле, если такие мысли и слова рождаются, значит, очень вероятно, что то, что вы делаете, Богу не угодно. Это есть некая приманка, ловушка, потому что когда мы осуществляем дело Божие, в нас рождаются смиренные мысли. Ведь мы, делая дело Божие, соединяемся с Богом. А если мы соединяемся с Богом, то единение с Богом в первую очередь отображается в нас как смиренно мудрые. Мы начинаем смиренно о себе думать. И чем полнее мы делаем волю Божью, тем в большее смиренно мудрие мы приходим. Это, кстати, загадка очень многих, вот, ну, скажем, известных в православных, среди православных святых богословов, скажем, Максим Исповедник. Величайший богослов. Все, с кем он спорил, никто не мог против него устоять. Все вот поражали силе его слов. Но не малейший высокомерие. Когда его призвали на суд епископы и спросили о его исповедании, он сказал, все вот есть, все слышно, я вот исповедую, что во Христе на самом деле две воли, Божья и человеческая. Он говорит, а мы считаем иначе. Он говорит, ну считайте. И что ты думаешь, мы все заблуждаемся? Я не знаю, что заблуждаетесь, вы не заблуждаетесь. Я знаю только, что истина вот такая. А вы делаете что, как, вот, ну, я не собираюсь вас судить. Вот. То есть он, нет у него вот этого высокомерия. К хотя он величайший богослов, он мог бы сказать: да вы кто такие? Вот я, меня весь Рим слушал, я всем, весь Карфаген обратил ко Христу, да и вас сейчас обращу ко Христу. Вот, ничего подобного нет. Вот как раз чем дальше, ближе человек погружается в то осуществление воли Божией, которой он призван, тем более смиренно о себе мыслит. Почему появляются православные епископы, православные князья, святые? Вот чем больше они ближе к Богу, как Александр Невский, тем более смиренные у них мысли, тем больше в них кротости. Епископы, которые там, или Илья Пророк, например, который мог стихиями управлять, а насколько он смиренный, насколько он смиряется до зла, когда вот в этом своем деле, которое он делает. Смирение – это вернейшее свидетельство того, что мы действительно осуществляем волю Божью. А если рождаются высокомерные мысли, то либо это искушение, с которым надо бороться, либо иногда это знак того, что мы делаем не то, не дело Божье, а дело свое. Потому что правда, это любой замечал, когда мы делаем то, что хотим делать, и это у нас получается, высокомерие вот тут-то и развивается в нас очень таким обильным цветом. Вот. И последнее, это, конечно, как вот говорит Силуан Афонский, уже здесь помянутый, когда в голову лезут злые мысли, вот тогда человек должен особенно трезвиться по поводу того дела, которое он делает. Точнее, тех настроений, которые он делает. Если мы что-то делаем, вот, не знаю, вещественное, духовное, там, читаем лекции, моем в храме, поем на клиросе, вот, и нам кто-то делает замечание. Да, вот, ты не так поешь. Вот, совсем не то поешь, что надо. И рождается обида, и вносятся, приходят злые мысли. На, да я все брошу, да надоело мне, сколько можно делать замечаний. Вот, да над, в конце концов, могу просто так постоять, чего это. Это злые мысли. Вот злые мысли, они помогают нам понять, что то, что мы сейчас думаем, неправильно. А некоторые в порыве этих злых мыслей оставляют дело, которому призваны. Человек призван работать с детьми. Приходит кто-то, часто даже не священник, а просто какой-нибудь там родитель или другой прихожанин. Говорит: ты что говоришь, что ерунду всякую? Ты где это прочитал-то? Да вообще ты неправильно ведешь. Детей надо строго держать. А ты с ними тут рассусюкался. Нет, говорит, это ты ерунду какую-то делаешь. Ну, человек обиделся, расстроился. Вот, да что такое, да не нужно, все пилят, все мной недовольны. Уйду я отсюда, буду сама по себе, мне так спокойнее будет. И уходит. И всю жизнь потом, я просто пример знаю человека, мучается. Потому что ее тянет к детям. А она вот так решила: не вернусь к детям. И мучается. Учителя найдут другого. А она ходит и завидует, и переживает: ну почему не я? Я бы по-другому, я бы то. А потому что в попыхах ты сделала неправильный вывод. Ты не отсеяла злые мысли, а их послушалась. Вот эти злые мысли часто бывают на пути, которые мы делаем. И они нам внушают это дело бросить, это дело оставить. Не заниматься трезвенническим движением. Столько нареканий, столько искушений. Да достали вы. Можешь просто сидеть дома и молиться, и спокойно будет. А тут только нарекания, все только ругают. Никто не понимает, зачем вы тут этим делом занимаетесь. Так вот, если приходят эти отчаянные мысли, сопровождаемые злыми помыслами, их надо отвергать. Злые мысли добру не научат. Ну и последнее, что я хотел сказать. Тоже вспомнить одни слова из Евангелия от Иоанна. 8 глава, 44 стих. «Почему вы не понимаете речи моей?» говорит Христос своим ученикам, точнее, уверовавшим в Него иудеям. «Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Вот хотел бы обратить внимание на... Тут много можно в этих словах говорить, но меня интересует один момент. В нем нет истины, в сатане. И когда он говорит свое. И вот это свое, в нем нет истины, он говорит свое, и это свое есть ложь. То есть, как и в этом отношении, всякий человек, когда говорит свое, он говорит ложь. Как бы прекрасны, как бы замечательны не были слова, как бы не были они философски осмыслены, если это мое, то это ложь. Это не значит, что в этой лжи нет правды. Во всякой лжи правда немножко есть. Может, даже в этой лжи есть 99% правды. Но это не животворит человека. Животворит человека только слово истинное. Когда я говорю истину, когда я говорю от Бога, когда я чувствую, что я говорю не по своей воле, а потому что меня к этому призвал и требует сейчас от меня Бог. Конечно, хорошо бы перед этим вас спрашивают слово. Вы не святой отец и не святые матери сидите здесь. Обычные люди. Но к вам же приходят люди за советом и говорят, как сделать, как поступить, что мне сделать. Вы понимаете, что вы не являетесь святыми отцами, что вы не ходячая энциклопедия, да и к лучшему. Вот. Но вы обращаетесь к Богу, Господи. Человек верит, что я могу помочь. Помоги мне сказать слово. И ничтоже сумняшися говорите, что придет в голову. Неважно, что вы сказали. Вы сказали не от себя. Вы внутреннее движение веры сделали, что это не ваше слово, не ваша мысль. Вот на этот момент указывает, например, Христос. Когда указывает, когда повлекут вас судище, не готовьтесь, не думайте, что говорить, что отвечать. Дух Отца вашего будет вас говорить. И вот когда мы помолимся, просто движение внутреннее, сердечное, скажем, Господи, помоги что сказать и говорите. И не значит, что мы там провещали, попророчествовали. Важно только одно. Мы не от себя сказали. Мы не по своим мыслям отношения. То, что она в голову, может это правильно, но может это неправильно. Но в этом нет лжи. Потому что мы сказали не от себя. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы все наше сердце было отдано Христу. Чтобы оно было, весь наш ум был отдан Христу. Чтобы он стал вместилищем истины. Потому что истина – это не слово, которое мы запомнили. Не набор цитат из Священного Писания или Святых Отцов. Это Христос, живущий в нас. Это наша постоянно осуществляемая связь с Церковью. Потому что Он есть истина, а Церковь есть столб и утверждение истины. Если мы всеми силами стремимся жить церковным бытием, принимать церковное учение и сесть наш ум, насколько хватает наших сил привязать к Богу, то мы боремся за то, чтобы истина в нас жила. Не чтобы ее знать, а чтобы ей принадлежать, этой истине. И пока мы принадлежим Христу по нашему исповеданию, и принадлежим Церкви по нашему образу жизни, мы смеем надеяться, что когда мы говорим не от себя, а взывая к Богу, мы говорим слова, могущие научить и животворить других людей. И это тоже трезвость. Всякий раз, когда к нам обращаются люди, вознесем мысленно из сердец молитву «Господи, помоги!» И это и есть трезвость. Мы в этот момент не на себя понадеялись, а на Бога. Если мы подходим к людям, к пьяному человеку, которому надо помочь, мы на что надеемся? На свои силы? У нас же такой опыт. Мы уже 10 человек ко Христу привели. Да и с этим справлюсь. И ничего не получится. А подойдем, склонимся и скажем, Господи, помоги мне и этому человеку. И Бог даст, что сделать, чем помочь. Потому что мы понадеялись не на себя, а на Бога. Воскрешающего мертвых. Вот это вот тоже трезвость во всех малюсеньких, крошечных обстоятельствах нашей жизни взывать к Богу, и тогда в нашем маленьком и скромном деле будет тоже осуществляться Его воля.
Вы работаете для бесед со старшеклассниками, с подростками. Какое-то определение понятия тезисных изменений?
С подростками?
Да.
С подростками они просто. Я никогда не сталкивался, мои подростки не пьют.
Нет, ну вот мы ходим в школу.
Ну, а вот, вот в таком смысле,
понятие,
я по воскресной школе.
Чтобы было доступно детям.
Я рассказываю о том, что ты человек, который отвечаешь, ну, по словам, это парни, ты отвечаешь за свои поступки. Когда ты пьяный, ты за свои поступки не отвечаешь. Значит, ты не мужик.
Как вы думаете, почему дети начали православие трудные, как бы дети в этой
Я много над этим размышлял. Это тема специальной беседы. И очень долго. Попробую просто кратко мысли. Во-первых, потому, две причины я увидел главнейшие. Во-первых, потому, что протестанты живут в соответствии со своей верой. Мы в соответствии со своей верой не живем. Как бы там ни было, какая она неправильная, но если они верят, что так надо делать, они и сами делают. И детей заставляют, уговаривают, убеждают, но они не отстанут от ребенка с детства, приучая его к тому, что считают правильным. Мы думаем, ребенок выучится, сам поймет. Они не выпускают его в компанию неверующих детей. Не пускают. Протестант не отпустит своего ребенка с неверующей компанией. А у нас это, ну как, в школу ходит, пусть с ними общается. И поэтому на воспитание ребенка влияет еще кто угодно. А у них только протестантская среда. Они запрещено общаться с кем-то вне собственной среды. Только вот в школу пришел, посидел, поговорил. Вот. И это с детства, понимаете? Если садик, это протестантский садик. Если это нет возможности протестантского садика, то они вот пришли, забрали его, увезли, чтобы не общение с другой средой минимум. И вот это первая причина. А вторая причина то, что как они говорят. Они говорят не о вере им, они говорят им об образе жизни. Они говорят не о том, как сотворен был мир, это не это важно. Они говорят, как жить, как молиться, что делать. И очень рано вовлекает их вот в эту жизнь. Дела милосердия, служение в храме, там все вот эти проекты социальные. Они, дети, участвуют наравне со взрослыми. И для них вера никогда не является отвлеченным понятием. Это всегда образ жизни. А у нас мы детскую Библию почитали, о праздниках Христовых рассказали, о Евангелии пересказали, а больше-то ничего не говорили. Вот, наступил пост великий. У них нет постов, да? Вот, ну, какие-то отдельные конкретные вещи. Наступил пост великий. О чем заботится каждый родитель сейчас? Как бы с ребенком что-то не случилось. Как это так, он будет поститься? Он же будет недоедать, он же будет голодать, у него будет мозг деформироваться, еще что-то. Ты, деточка, давай кушай, и сметанку, и творог, и все прочее. А муж, как-нибудь попостимся, я тебе даже мяско приготовлю. Вот мы так делаем, потом удивляемся, почему для него ничего не значит Великий пост. Раньше дети постились наравне со взрослыми, просто потому, что по-другому было нельзя. И они учились терпеть с детства. Терпеть, понимаете? Когда вся среда это делает, когда все вот это заставляют делать, и когда человек с детства принуждается терпеть, нести определенный труд ради своей веры, вырастает все правильно. А мы ребенка до 14 лет все время говорим, да ладно, да ничего, да не страшно. У меня вот трагедия просто у моего друга произошла с дочкой в этом отношении. На пустом месте, казалось бы, вот он такой снисходительный, ну христианин же. Жалеть надо. Она не постилась никогда. В 11 лет она пришла, говорит, папа, надо косметику купить. Ну, а может не надо? Ну, как не надо? Папа, все в косметике ходят, а я что? Ну, да, вроде как все. Ну, что ты будешь изгоем, что ли? Купил косметику, там еще что-то. Там вот куда-то отпустил, там ночной клуб, там это. И в конце концов кончилось тем, что она его ударила. Когда он попытался ей сказать что-то о Боге, она пошел-то со своим Богом и ударила его. И вот когда она его ударила, он понял, что все было неправильно. И попытался исправить, это было ей уже 15 лет. И смог, но он очень жестко с ней делал. Вот за год он смог переломить ситуацию. Но он был очень жесткий в эти полгода. Но если бы он сразу был жестким, никогда бы до этого не дошло. А вот мы вот этой рамок, этой жесткости мы не чувствуем. Мы их расслабляем, они привыкают к расслаблению. Позвольте, как на службе стоять расслабленным? Вот они и расслабляются, они привыкли. Если бы им пришел, допустим, скажем, когда это только впервые началось, эти разговоры, и кто-то бы имеющий власть, диакон, священник, учитель воскресной школы, просто мужчина уважаемый, сказал молчать. Вы чего в храме тут себе позволяете говорить? Выйдите там и разговаривайте. Вот, это была бы строгость. Но мы боимся, как они же в церковь перестанут ходить. Они перестанут ходить. Только не в 12 лет, а в 16 лет. Какая разница? Но вот воспитание предполагает приучение ребенка к преодолению трудностей. Во всем, в церкви, в работе, в учебе. Вот воспитание что? Преодоление трудностей. То есть человека надо научить терпеть. Особенно это важно в христианстве. Это единственный, не то что самый важный, единственный инструмент нашего спасения. В терпении вашем стяжите души ваши. Если мы не научимся терпеть, никакого христианина из нас не получится. Из нас самих, из взрослых. А мы ребенка что угодно, только не терпеть. Мы окутываем его заботой, думая, что мы окутываем его любовью. А протестанты не так. Они очень строги к своим детям. И очень многие, которые выходят потом из протестантов, и тоже у них есть проблема, она просто не в таком масштабе, как у нас. Но когда они выходят, они вот именно все, безусловно, говорят о строгости. У них очень строгие отношения с детьми. Не жестокие, а именно строгие. Есть еще вопрос?
Константин Владимирович, вот Христа предали кто? Священноначале. Царя предали кто? Кто утвердил, ну, поддержал время священноначале. То же самое будет и при Антихристе. Антихрист — это же властелин, это власть. Это же власть, ее надо будет слушаться, надо будет ставить печать на правую руку и на лоб.
И что?
С одной стороны надо слушаться, а с другой стороны не надо слушаться.
А кто решает, что это власть, ее слушаться не надо? Кто это решает?
Вот власть решила расстрелять царя. Ленин со своим злом разрешили и расстреляли. И все,
я про церковную власть сейчас говорю. Кто решает, что в данный момент церковная власть потеряла свои полномочия? Кто будет
при Христе
решать?
Кто потерял свои полномочия? Синедрион?
Христос им подчиняется. Он им подчиняется. И Он их не судит.
Он их не судит. Только Он постоянно говорит, горе вам, фарисеи и саддукеи. Горе, понимаете?
Фарисеи и саддукеи, но не говорит про священноначале. В любой момент, в определенный промежуток времени, в любой исторический момент, я могу решить, что данное священноначале неправильно. Потому что грехи есть у всякого священноначала. Я могу решить, что оно неправильно. Но это я решил. А если я решаю, то значит я не прав. Я не Христос. С чего я решил, что у меня Христос живет? И тогда и при Антихристе решать, кто Антихрист, и решать, право священноначале или нет, будет все равно церковь. Церковь, потому что церковь — это не священноначале. Церковь, она не, это только некоторые думают, у нас не католическая церковь, будто бы мнение епископов или еще кого-то решает, что быть истиной. Церковь, она есть тело Христа и полнота Святаго Духа. Вот в данном случае во времена Максима Исповедника все епископы были против него, все были за ересь. Он был один против ереси. И он являл мнение церкви, и церковь восторжествовала. Епископы исчезли, а вся церковь продолжала хранить веру Максима Исповедника. Вот так же и при Антихристе. Будут святые, будет церковная полнота, будут верные Богу епископы, которые засвидетельствуют, что в данном случае происходит раскол, происходит апостасия. Данный человек Антихрист, и этому человеку, который будет там патриархом или кто, ему подчиняться нельзя. И церковь примет это как голос истины. Но это не частное мнение одного человека, не из-под поля звучащее, а обязательно слово публичное. Потому что люди, свидетельствующие об истине, они не из-под тишка говорят. Как и Христос говорит, я везде говорил открыто, чего вы меня сейчас спрашиваете. И вот те люди, которые жить при Антихристе, те, которые действительно будут истину транслировать, они выйдут публично и скажут, может быть, погибнут за свое исповедание, но они скажут, и церковь поймет, вот та, которая в истине хочет пребывать и истине сохранить верность, она увидит в тот момент, Духом Святым будет открыто, с кем правда и за кого держаться.
А может, они уже вышли, эти люди? А как узнать, что они уже вышли или еще ничего не вышли? Как простому человеку разобраться, кого слушать и когда слушать? А может быть, времена уже наступили, а может быть и нет. Как разобраться?
Для меня очевидно, что эти времена в отношении нашей церкви не наступили. церковь, может быть, и претерпевает очень сложный период, но эта церковь остается церковью. Были времена и достаточно сложные, и пока все те люди, которых я знаю как святых, как людей, через которых говорил Святой Дух, они призывают держаться единства церкви. А все те люди, которые призывают не держаться единства церкви, на поверку оказываются людьми духовно нетрезвыми.
Уважаемые братья и сестры, вы слушали беседу магистра педагогики, преподавателя Миссионерского института Константина Владиленовича Корепанова о духовной трезвости. Храни всех Господь!